Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего и рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Порфирии, архиепископе Газском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о выдающемся христианском мыслителе богословии Оригене и поговорим о его учении о воскресении.
То решение, которое давал Ориген, церковью также не было принято. Хотя оригеновское решение, как лично мне кажется, с точки зрения разумной и философской, оно гораздо более логично, чем учение церкви. Речь идет о природе воскресших тел. В чем проблема? Представим себе решение этой проблемы на простом обыденном уровне. Человек умирает, а затем воскресает. В каком теле? Ну, наверное, в том теле, в котором он жил до смерти, в тот момент, когда он скончался.
То есть в теле или юноши, или младенца, или уже старца.
Да, вот в каком теле застала его смерть, в том теле он и воскреснет. Большинство умирает, конечно, в старости. Кто-то умирает от болезней, кто-то умирает на поле боя. И что же мы получаем в этом мире, где воскресают люди? Это будет дом престарелых. Старики и старухи. Увечные и больные. Но что же это за царствие Божие такое? Вечное, к тому же, еще. Невозможно себе такого представить. И Ориген, я убежден, мыслит именно так. Это будет совершенный мир. И поэтому тела должны быть тоже совершенными.
Преображенными.
Преображенными, духовными, совершенными. И природа их должна быть вечной. Неужели же опять они будут состоять из наших костей, которые ломаются, из мышц, которые не так уж сильны? Да нет, конечно. И поэтому Ориген находит, опять же, классический античный выход. Тела будут шарообразны и иметь эфирную природу.
Ну, это уж слишком.
Почему? Какая совершенная геометрическая фигура? Шар. Шар – это совершенная геометрическая фигура. У нее нет углов. Природа тела должна быть такой, чтобы обеспечивать его вечное, совершенное бытие. Шар – это единственная геометрическая фигура, которая соответствует принципу вечности и совершенства.
Ну разве можем мы с этим действительно согласиться? Здесь человеком был, а там будет шаром.
Конечно же, как православный христианин, я с вами согласен. Но, с другой стороны, давайте попытаемся понять логику Оригена. Мы говорим о вечном, совершенном бытии. Но является ли вечным и совершенным тело человека? Да любой самый здоровый человек прекрасно понимает, что мое тело несовершенно. Я, к сожалению, могу быть слабым, могу даже в травме потерять какой-то свой орган.
Но ведь тело человека также является его личной особенностью.
Безусловно, человеческая личность немыслима без его тела, без его особенностей, в том числе и телесных. Но, с другой стороны, не будем забывать, Ориген – платоник. Личностная особенность – это душа. Душа никуда не девается. Она проста, она идеальна, она совершенна. Как раз это общение и будет осуществляться посредством душ. Вы не волнуйтесь, сказал бы Ориген. Когда мы с вами встретимся, мы будем иметь другое зрение. Моя душа увидит вашу душу, увидит ваши прекрасные помыслы.
Даже сквозь шар.
И даже сквозь шар. А шар – это некоторая оболочка, в которой, ну, Бог поселил, значит, поселил. Опять же, здесь, может быть, идет речь о вторичном значении тела. Но тело должно соответствовать душе, вечной, совершенной ее природе. Вот такова была мысль. Не будем забывать, что когда античные философы говорили о совершенстве, они говорили о шаре. Парменид. Бытие вечно, совершенно, бездрожно, неподвижно, подобно шару. Аристотель. Вселенная гармонично, совершенно имеет шаровую природу, за которой находится Бог.
Виктор Петрович, а почему Ориген так безоговорочно принял учение предыдущих философов?
Я думаю, Ориген воспринял это учение как то учение, которое позволяет многое объяснить. Оно гораздо более логично ему представляется, чем представление о том, что у нас будут те же самые тела, в которых я опять буду бояться получить травму.
Не, ну как же те же самые тела, если в Евангелии написано, что Господь в преображенном теле воскрес?
А с другой стороны, в Евангелии ничего не говорится о том, каковы будут наши тела. Ничего. Сказано, что будет новое небо и новая земля. Новое. Не будем больше на эту тему рассуждать, тем более, что точку в этом споре поставил тот же самый Пятый Вселенский Собор. Я думаю, что, может быть, мы все-таки для ясности зачитаем некоторые анафематизмы, которые относятся, собственно, к учению Оригена. Первое. Если кто говорит или придерживается мнения, что человеческие души предсуществуют, будучи как бы идеями или священными силами, что они отпали от божественного созерцания и обратились к худшему, и вследствие этого лишились божественной любви и потому названы душами, и для наказания посланы в тела, тот да будет анафема. Второе. Если кто говорит или держится мнение, что душа Господа предсуществовала и соединилась с Богом словом раньше воплощения от девы и рождения, анафема. Пятое. Если кто говорит и придерживается мнения, что в воскресении тела людей воскреснут в шарообразной форме и не исповедует, что мы воскреснем прямыми, анафема. Прямыми, то есть прямо стоящими, прямо ходящими. Девятое. Анафематизм. Если кто говорит и держится мнение, что наказание демонов и нечестивцев временное и будет иметь после некоторого срока свой конец, то есть что будет восстановление демонов и нечестивых людей, анафема.
Вот это осуждение Оригена, оно, наверное, было еще связано с тем, что, видя распространение его учения, церковь хотела оградить свою паству от заблуждения, от падения в ересь.
Да, я думаю, что вы правы. Дело в том, что церковь предпринимала и до Пятого Вселенского Собора попытки разобраться с учением Оригена. Это было и вскоре после кончины Оригена, лет через 50, когда оппонентом Оригена выступил известный богослов Мефодий Олимпийский или Мефодий Потарский. С другой стороны, в конце IV века Епифаний Кипрский и Феофил Александрийский также вновь вернулись к этой проблеме. Это показывает, что до VI века, несмотря на вот эти попытки и Епифания, и Мефодия, оригенизм оставался чрезвычайно популярным. И поэтому необходимо было серьезное на уровне Вселенского собора общецерковное решение вопроса об оригенизме, чтобы всем это было однозначно понятно. Мало ли кто скажет какое-то свое личное мнение. И Мефодий, и Феофил, и Петр – все могут ошибаться. Поэтому, естественно, поскольку к VI веку споры об оригенизме не прекращались, понятно стремление императора Юстиниана решить этот вопрос общецерковно и поставить в этом споре некоторую точку.
А почему оригенизм держался столь длительное время?
Ну, ответить на этот вопрос, наверное, однозначно невозможно, и вряд ли я дам такой исчерпывающий ответ. Один из моментов здесь очевиден тот, что оригенизм, имевший платоновские корни, был связан с античной и в том числе языческой философией. Поэтому тот факт, что император Юстиниан закрывает платоновскую академию в Афинах в то же время, когда и ведется полемика с оригенизмом, это, очевидно, не случайно. Чтобы победить оригенизм, надо победить и античное языческое философско-религиозное учение. То есть искоренить ту среду, в которой оригенизм мог успешно распространяться. Я думаю, что это, наверное, главная причина. Христианство не стало еще для всех очевидным. Вот опять же вспоминаем понятные для всех нас слова апостола Павла. «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие». И многие люди, бывшие эллинами по своему менталитету, они действительно хотели как-то рационализировать христианство.
Преобразить его в рациональном духе.
Да, понять его разумом в большей степени. И учение Оригена в этом помогало. А ведь среди оригенистов были чрезвычайно интересные мыслители, глубокие богословы, тонко чувствовавшие глубины христианского вероучения. Как, например, Евагрий Понтийский, на книгах которого учился преподобный Максим Исповедник, взявший у него сердцевину учения Евагрия, это учение об умной молитве. Преподобный Максим смог отсечь ошибочное и найти истинное. Так что среди оригенистов были много очень интересных, глубоких мыслителей, как, например, Леонтий Византийский, который после осуждения оригенизма понял свои ошибки и послужил православной церкви, в частности, введением замечательного термина «воипостазирование», помог разобраться в проблеме, очень сложной для того времени, христологии. Так что это действительно была сложнейшая проблема. Проблема, которая касалась не только богословия, но и философов, да и всех людей.
К тому же мы и говорили, что Ориген порой не дает однозначного решения. Он дает способы, пути, несколько вариантов решения этой проблемы. А уже дальнейшие философы, они абсолютизировали какой-то отдельный путь и возвели его в степень окончательного решения.
Да, вы правильно говорите. Именно так написаны многие страницы его основной работы о началах. Работа о началах написана не в духе уверенной проповеди, как бы сказать, лжепрофетический дух, где кто-то вещает истину непреклонную, несомненную. Часто, читая эту работу, поражаешься, насколько Ориген сам не уверен. Он ищет, он рассуждает, он высказывает несколько разных точек зрения, говоря, что я не знаю как, может быть так, может быть иначе. Это его действительно первая попытка построения некоторой системы христианского богословия. Да, иногда он уверен, иногда он говорит четко, Бог не может не творить, поэтому, конечно, творение мира вечно. А по многим другим вопросам он весьма сомневается. А вот ученики действительно часто взяли то, что им приглянулось, и стали его развивать, но об этом мы уже говорили.
Давайте в конце подведем итог нашему изучению без сомнений выдающегося христианского мыслителя Оригена?
Итог подвести, наверное, сложно, тем более, что и до сих пор среди многих православных, да и вообще многих христиан, единодушие по отношению к Оригену не существует, и многие люди считают, что осуждения Оригена на самом деле не было, было осуждение оригенизма, и это великий богослов. Не могу ответить на этот вопрос, но могу сказать однозначно следующее. Ориген – это действительно великий христианский мыслитель, который поставил многие проблемы, который наметил пути их решения, который стал учителем для многих и многих христиан, в том числе и великих отцов и учителей церкви, таких как отцы каппадокийцы и другие. Но, с другой стороны, Ориген, конечно же, сделал ряд ошибок. Но можно сказать, что не ошибается тот, кто ничего не делает. А Ориген ведь первым пошел по этому новому пути. И поэтому многие его ошибки можно понять. Насколько церковь их смогла простить, это другой вопрос.
Но здесь, наверное, все-таки надо еще обратить внимание на такую особенность, что мы говорим о начале осмысления догматических вопросов, а не о начале открытия. И это принципиально.
Конечно, это принципиально. Иначе мы встанем на позицию теории догматического развития, которая не принимается православной церковью. И Ориген, я убежден, также не был сторонником теории догматического развития. Все основные положения христианской веры он принимал искренне и несомненно. Учение о Пресвятой Троице, об Иисусе Христе, о Боге как Творце, Спасителе, о искуплении наших грехов, о воскресении из мертвых, все это у него имеется, как мы, надеюсь, убедились, в полном неповрежденном виде. А вот как это понимать? Что означает сотворение мира? Какие будут тела воскресшей природы? Почему Христос, как человек, оказался избранным Богом, именно в это тело воплотилась божественная ипостась? Вот как это объяснить? Вот в этом как раз и были ошибки и заблуждения Оригена, вызванные тем, что он впервые как раз вот к этим сложнейшим вопросам и попытался прикоснуться. А теория догматического развития ошибочна хотя бы потому, что правильная вера необходима нам для спасения. И если окажется, что догматика развивается и со временем открываются новые догматы, которые известны нам с вами, дорогие радиослушатели, а Василию Великому, скажем, они не были известны, то получается, что Василий Великий, оказывается, не спасен, а спасемся только мы с вами. Да и мы с вами не спасемся, потому что через 5 веков еще какой-нибудь догмат откроют.
Или не то, что не спасен, может быть, несовершенен просто.
Или несовершенен, или еще как-то можно оценить. Нет, откровение в том и состоит, что нам открывается то, что необходимо для нашего спасения. Необходимо. В этом состоит сущность тех догматов, которые Господь сообщил о себе. А то, что нам не нужно для спасения, это мы можем открыть сами. Есть учение о развитии наук, о развитии философии, но не о развитии догматического учения, которое имеет сверхъестественный характер, а не философский, тем более не физический, не математический.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы начнем рассказ о выдающемся христианском мыслителе, богослове, прославленном как Восточной, так и Западной Церковью, блаженном Августине.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы поговорим о выдающемся философе, церковном деятеле, епископе, блаженном Августине.
Да, то, что вы сказали о блаженном Августине, конечно же, правильно. Хотя даже эти ваши слова не описывают той роли, которую Аврелий Августин, или в православной традиции Блаженный Августин, сыграл в истории церкви, в истории философии, в истории христианского богословия. Роль, которую сыграл в истории западной цивилизации Блаженный Августин, просто невозможно переоценить. Это действительно личность номер один. Это человек, который оказал влияние на весь ход событий западной цивилизации. Влияние Августина было огромным и в первом, и во втором тысячелетии. И даже в эпоху Реформации, в XVI веке, авторитет Августина был одним из главных моментов в решении тех или иных церковных споров.
Виктор Петрович, ну вы сейчас сказали, что Августин в значительной степени повлиял на развитие западной культуры, а на восточную культуру он повлиял?
В Западной Церкви сложилась такая ситуация, когда авторитет святого, как говорят католики, Августина, оказался неизмеримо выше, чем авторитет любого другого западного богослова, даже если этот богослов стал именоваться отцом церкви. А в Восточной Византийской Православной Церкви ситуация была совершенно иная. Там невозможно выделить некоего абсолютно авторитетного отца церкви. Таких великих богословов на Востоке мы можем назвать достаточно много. Это и Афанасий Великий, и Василий Великий, и Григорий Богослов, и Иоанн Златоуст, и Кирилл Александрийский, и многие-многие другие.
Ну, это понятно, потому что сама экклезиология Римской Церкви, она соответствует этому. То есть должен стоять в основе какой-то муж, и вот за ним должны и остальные все идти.
Да, возможно, именно с этим связано такое необычайно высокое отношение к авторитету святого Августина. Но факт остается фактом. Действительно, с Августином и в философии, и в богословии никто на Западе сравниться не может до сих пор. Это действительно наиболее выдающийся философ, наиболее выдающийся отец церкви в истории Западной Церкви.
Виктор Петрович, а в православной церкви какое отношение к блаженному Августину? Ведь даже лик, к которому он причислен, не вполне понятен. Ведь он же епископ, но при этом не святитель.
В православной традиции Августина принято именовать блаженным. В западной традиции, где нет такого деления на чины прославления и нет именования преподобный, святитель, мученик и так далее, Августина именуют просто святым. Мы с вами будем именовать Августина по-православному, блаженным, памятуя, что на Западе о нем говорят как святой Августин, Августинус Санктус по-латыни. Вопрос об отношении к блаженному Августину в православной церкви – это не такой уж и простой вопрос. Очень часто приходится слышать такую точку зрения, что блаженный Августин был не во всем прав, что некоторые его взгляды легли в основу последовавшего раскола церквей, отделения католической церкви от православной.
Да, даже есть такое мнение, что само наименование блаженным Августина значит не совсем святой.
Да, вот именно об этом я и хотел сказать, что авторитет Августина очень часто умаляется среди православных по сравнению с другими великими отцами церкви. Ну, такими как Василием Великим, Максимом Исповедником, Григорием Богословом, Кириллом Александрийским и многими другими. Но стоит заметить, кстати, что, например, на Пятом Вселенском соборе блаженный Августин был назван в числе 12 наиболее выдающихся отцов церкви. Как было сказано в начале Ороса Пятого Вселенского собора, во всем основываясь на учениях таких отцов церкви, как Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий Великий, Августин и другие. Поэтому мы видим, что отцы Пятого Вселенского собора, ничтоже сумнявшиеся, назвали блаженного Августина в числе выдающихся авторитетов православной церкви, в истинности и православности учения, которых мы нисколько не сомневаемся. Поэтому я думаю, что и к учению блаженного Августина мы должны подойти с такой же тщательностью и вниманием, чтобы понять, в чем же состоит суть учения этого великого философа и богослова, почему же он оказал столь огромное влияние на западную философию и западное богословие, и почему его учение было принято в том числе и в Восточной Православной Церковью.
Здесь, конечно, надо обратить внимание на то, что Августин не просто один из выдающихся философов Средневековья, а тот философ, который положил начало всему западному средневековому методу философствования.
Да, вот до Августина, конечно, были выдающиеся христианские философы, о которых мы с вами говорили на прошлых радиопередачах, но именно с Августином следует связывать начало собственно христианской философии, как некоторой стройной системы взглядов, как некоего учения, в котором освещаются все философские проблемы, как теории познания, онтологии, этики, эстетики, связи с религией и многие-многие другие проблемы философии. Августин – это, конечно же, действительно гениальный философ, созидатель стройной системы философии, которая до сих пор служит образцом философствования для многих современных религиозных христианских философов. Можно сказать, что предыдущие философы скорее размышляли о христианстве. Они ставили проблемы в отношении некоторых сложных вопросов христианского богословия, веры и разума, наличия в мире страданий, попыток объяснить разумным путем некоторые вероучительные положения, как бытие Бога, его единственность в отличие от политеизма язычников. Но это не было системой. Это были некоторые размышления на тему «о». Блаженный Августин, хотя он, конечно же, не был таким системосозидателем по образцу философов XVII-XVIII веков, но, тем не менее, в его многочисленных философских и богословских трактатах видны следы его стройнейшей философской системы. Видно, что все мысли, которые он высказывает по тому или иному вопросу, являются следствием строгой богословской и философской системы.
А что нам известно о жизни блаженного Августина?
О жизни Августина известно достаточно много. Это неудивительно, если еще раз вспомнить о том огромном авторитете, который он имеет на Западе. Итак, блаженный Августин родился в 354 году в городе Тагасте, который находился на севере Африки, недалеко от Карфагена. Отец блаженного Августина был язычником, мать – христианкой. Кстати говоря, его мать звали Моника, и впоследствии она была также причислена к лику святых. Августин получил хорошее домашнее образование, но какого-то выбора религии для себя в молодости он не сделал. Хотя, имея такую мать, очевидно, что Августин получил какие-то знания о христианстве еще в детстве. Когда ему исполнилось 15 лет, он уезжает в Карфаген для продолжения образования. В Карфагене он это образование получает и впоследствии там же и остается, где работает, преподавая различные риторические, диалектические дисциплины. Кстати, об этом периоде жизни Августин впоследствии высказывался очень строго и даже резко. В своей знаменитой работе «Исповедь» он весьма в нелицеприятных выражениях говорит о том разгульном образе жизни, который он вел в молодости. Хотя, зная характер Августина, зная очень высокую требовательность к себе, я не думаю, чтобы образ жизни его был слишком уж разгульным, но он воспринимает себя именно таким образом.
Ну, это и понятно, ведь работа так и называется «Исповедь».
Да, может быть, стоит сказать несколько слов об этой его знаменитой работе «Исповедь». Жанр этой работы весьма необычен, и можно с уверенностью сказать, что до Августина книг, написанных в таком жанре, не было. После Августина многие будут подражать. Жан-Жак Руссо, Лев Николаевич Толстой, прежде всего, напишут книги с таким же точным названием «Исповедь». Эту книгу Августин пишет как исповедь перед Богом. И как на исповеди Августин старается не приукрашивать никакие события своей жизни. относиться к своим поступкам максимально строго, стараясь не забыть ничего. Поэтому, конечно же, эта работа является бесценным свидетельством о жизни и учении блаженного Августина. Ведь он очень строго относится и к своему учению, излагая его в этой книге.
Виктор Петрович, а каков был круг интересов интеллектуальных Августина в этот период?
В той же исповеди Августин пишет о том, что еще в молодости, когда ему еще не было 20 лет, ему попалась книга Цицерона «Гортензий», которая открыла ему огромный мир философии. И он сам пишет о том, что после этого он философию полюбил раз и навсегда. Что так поразило Августина в этой книге, мы сказать не можем, потому что эта работа Цицерона утеряна. Но поскольку мы знаем учение Цицерона из других его работ и знаем, что Цицерон – это древнеримский философ, живший в первом веке до Рождества Христова и исповедовал античный скептицизм какого-то платоновского направления, которое принято называть академической философией, то неудивительно, что и Августин заинтересовался философией именно такого скептического толка. И этот интерес к скептицизму у Августина будет весьма значителен на протяжении почти 10, если не более, лет. А с другой стороны, мы должны сказать и о круге общения Августина в молодости. На севере Африки в то время была очень популярна ересь манихейства. И с манихеями Августин очень сблизился.
Но это учение было весьма распространено. Напомним, что манихеи учили, что тело – гробница души, и все телесное есть зло.
Действительно, и поэтому интерес Августина к манихейству был не случайен. Вот во всех работах Августина мы видим внимание к одной важнейшей проблеме – проблеме зла и страданий. Может быть, именно потому, что Августин не мог найти решение этой проблемы в молодости, он и не принял учение Христа, а наоборот согласился с манихеями. Действительно, для многих интеллектуалов того времени, и для Августина в том числе, манихейство было весьма притягательным. Ведь христианство ставит очень серьезную проблему в отношении вопроса о добре и зле, о страданиях людей. И вот эта проблема не давала покоя Августину. И он не мог найти ей решение, которое удовлетворило бы его в рамках монотеистической религии. Но не может такого быть, если Бог всемогущ и любит людей, чтобы Он не избавил их от страданий.
Ведь в Евангелии есть ответ на этот вопрос?
Вы понимаете, ответ, конечно, есть, но его нужно понять, до него нужно дорасти. Августин наверняка был знаком с Евангелием. Не могла мать не познакомить Августина с Евангелиями, но в силу пытливости своего ума Августин не мог оставаться на некотором поверхностном уровне. Он всегда старался докопаться до самой сути. И поэтому глубина Евангелия ему пока еще не могла открыться. И ища выход из этой сложнейшей проблемы, ища ответ на вопрос об источниках и о причине зла и страданий в нашем мире, Августин и обращается к манихеям.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о жизни блаженного Августина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Порфирий, архиепископ Гасский. Святитель Порфирий, архиепископ Гасский, родился около 346 года в Фессалониках, в Македонии. Родители его были людьми состоятельными, и это позволило святителю Порфирию получить хорошее образование. Имея склонность к иноческой жизни, в 25 лет он оставил родину и отправился в Египет, где подвязался на горе Нитрийской под руководством преподобного Макария Великого. Там он встретился с блаженным Иеронимом, посещавшим в то время египетские монастыри. И вместе с ним отправился в Иерусалим на поклонение святым местам и животворящему кресту Господню. После чего поселился в пустыне Иорданской для молитвенного и постнического подвига. Там святой Порфирий впал в тяжкий недуг. Для исцеления он решил идти к святым местам Иерусалима. Однажды, когда он в полном расслаблении и забытьи лежал у подножия Голгофы, Господь посетил раба своего в спасительном сновидении. Святой Порфирий увидел Иисуса Христа, сошедшего с креста и обратившегося к нему со словами: «Прими это древо и храни его». Проснувшись, он почувствовал себя здоровым. Слова Спасителя вскоре исполнились. Патриарх Иерусалимский посвятил святого Порфирия в пресвитерский сан и поставил хранителем честного древа креста Господня. В то время святой Порфирий получил свою часть родительского наследства — 4000 золотых монет. Все их он раздал нуждающимся и на украшение храмов Божиих. В 395 году скончался епископ города Газы в Палестине. Местные христиане отправились в Кесарию к митрополиту Иоанну с просьбой поставить им нового епископа, который мог бы противодействовать язычникам, преобладавшим в их городе и притеснявшим христиан. Господь внушил митрополиту призвать иерусалимского пресвитера Порфирия. Со страхом и трепетом принял подвижник святительский сан, со слезами поклонился животворящему древу и отправился для исполнения нового послушания. В Газе он обнаружил всего 3 христианские церкви, а языческих капищ и идолов — великое множество. В то время случилось бездождие и великая засуха. Жрецы приносили жертвы идолам, но бедствие не прекращалось. Святитель Порфирий назначил для всех христиан пост, совершил всеночное бдение и обошел с крестным ходом весь город. Сразу же небо покрылось тучами, загремел гром и пролился обильный дождь. Видя такое чудо, многие язычники восклицали: «Один Христос есть Бог истинный». После этого события к церкви присоединились, приняв святое крещение, 127 мужчин, 35 женщин и 14 детей, а вскоре и еще 110 человек. Однако язычники по-прежнему притесняли христиан, устраняли их от общественных должностей, обременяли налогами. Святитель Порфирий и митрополит Кесарий Иоанн отправились в Константинополь, чтобы просить защиты у императора. Их принял святитель Иоанн Златоуст и оказал действенную помощь. Святители Иоанн и Порфирий были представлены императрице Евдоксии, которая в то время ждала ребенка. «Потрудись за нас, — сказали епископы императрице, — и Господь пошлет тебе сына, который воцарится при твоей жизни». Евдоксия очень желала иметь сына, ибо прежде у нее рождались дочери. И действительно, в императорском семействе по молитве святителей родился наследник. В 401 году последовал указ императора о разрушении в Газе идольских капищ и предоставлении христианам привилегий. Кроме того, императрица дала святителям средства на построение нового храма, который был построен в Газе на месте самого главного капища. Святитель Порфирий к концу жизни полностью утвердил христианство в Газе и совершенно оградил свою паству от притеснений язычников. По молитвам святителя совершались многочисленные чудеса и исцеления. В течение 25 лет наставлял архипастырь словесное стадо и приставился в преклонном возрасте в 420 году. Часто приходится слышать о претензиях, предъявляемых церкви, за то, что пользуется она известными привилегиями от государства. При желании можно усмотреть нечто подобное и в жизни святителя Порфирия Гасского, получившего помощь от императрицы в борьбе с язычниками. Странное дело, терпеть всякие притеснения от государства можно, а пользоваться плодами Христова подвига нельзя. Да, именно так стоит вопрос. Уважительное отношение мира к церкви есть не что иное, как дар Божий в ответ на приятие миром благовестия Христова, и потому церковь, благодаря Богу, пользуется плодами победы Господней над властью адовой. И все это ради дальнейших успехов христианской проповеди.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Антон Павлович Чехов. «Во враге». Глава шестая. Давно уже пришло известие, что Анисима посадили в тюрьму за подделку и сбыт фальшивых денег. Прошли месяцы, прошло больше полугода, минула длинная зима, наступила весна, и к тому, что Анисим сидит в тюрьме, привыкли и в доме, и в селе. И когда кто-нибудь проходил ночью мимо дома или лавки, то вспоминал, что Анисим сидит в тюрьме. И когда звонили на погости, то почему-то тоже вспоминалось, что он сидит в тюрьме и ждет суда. Казалось, будто тень легла на двор. Дом потемнел, крыша поржавела, дверь в лавке, обитая железом, тяжелая, выкрашенная в зеленый цвет, пожухла, или, как говорил глухой, зашкарубла, и сам старик Цыбукин потемнел как будто. Он давно уже не подстригал волос и бороды, оброс, уже садился в тарантас без подскока и не кричал «Нищим, Бог дасть!». Сила у него пошла на убыль, это было заметно по всему. Уже и люди меньше боялись, и урядник составил в лавке протокол, хотя получал по-прежнему, что следует, и три раза вызывал в горы, чтобы судить за тайную торговлю вином, и дело все откладывалось за неявкой свидетелей, и старик замучился. Он часто ездил к сыну, нанимал кого-то, подавал кому-то прошение, пожертвовал куда-то хоругви. Смотрителю тюрьмы, в которой сидел Анисим, он поднес серебряный подстаканник с надписью по эмали «Душа меру знает» и с длинной ложечкой. «Похлопотать-те, похлопотать-те путем некому», — говорила Варвара. «Ох, тех-те! Попросить бы кого из господ, написали бы главным начальникам, до суда бы хоть выпустили бы. Что, парня, томить-то?» Она тоже была огорчена, но пополнела, побелела, по-прежнему зажигала у себя лампадки и смотрела, чтобы в доме все было чисто, и угощала гостей вареньем и яблочной пастилой. Глухой и Аксинья торговали в лавке. Затеяли новое дело, кирпичный завод в Бутекине, и Аксинья ездила туда почти каждый день в тарантасе. Она сама правила и при встрече со знакомыми вытягивала шею, как змея из молодой ржи, и улыбалась наивно и загадочно. Алипа все играла со своим ребенком, который родился у нее перед постом. Это был маленький ребеночек, тощенький, жалкенький, и было странно, что он кричит, смотрит, и что его считают человеком и даже называют Никифором. Он лежал в люльке, Алипа отходила к двери и говорила, кланяясь: «Здравствуйте, Никифор Анисимыч», и бежала к нему опрометью и целовала. Потом отходила к двери, кланялась и опять: «Здравствуйте, Никифор Анисимыч». А он задирал свои красные ножки, и плач у него мешался со смехом, как у плотника Елизарова. Наконец был назначен суд. Старик выехал дней за пять. Потом слышно было, из села погнали мужиков, вызванных свидетелями. Выехал и старый работник, получивший тоже повестку. Суд был в четверг. Но прошло уже воскресенье, а старик все не возвращался, и не было никаких известий. Во вторник перед вечером Варвара сидела у открытого окна и прислушивалась, не приедет ли старик. В соседней комнате Липа играла со своим ребенком. Она подбрасывала его на руках и говорила в восхищении: «Ты вырастешь большой, большой! Будешь ты мужик, вместе на поденку пойдем! На поденку пойдем!» «Ну, — обиделась Варвара, — какой там еще поденку? Выдумала глупенькая. Он у нас купец будет!» Липа запела тихо, но немного погодя забылась опять. «Вырастешь большой, большой! Мужик будешь, вместе на поденку пойдем!» «Ну, заладила!» Липа с Никифором на руках остановилась в дверях и спросила: «Маменька, отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так?» Продолжала она дрогнувшим голосом, и глаза у нее заблестели от слез. «Кто он? Какой он из себя? Легкая, как перышко, как крошечка. А люблю его. Люблю, как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит. А я все понимаю, что он своими глазочками желает». Варвара прислушалась. Донесся шум вечернего поезда, подходившего к станции. Не приехал ли старик? Она уже не слышала, не понимала, о чем говорит Липа, не помнила, как шло время, а только дрожала вся, и это не от страха, а от сильного любопытства. Она видела, как прокатила телега быстро с грохотом, полной мужиков. Это ехали со станции возвратившиеся свидетели. С телеги, когда она катила мимо лавки, спрыгнул усталый работник и пошел во двор. Слышно было, как с ним во дворе поздоровались, спросили его о чем-то. «Решение прав и всего состояния», — громко сказал он, — «и в Сибирь в каторжную работу на 6 лет». Видно было, как из лавочки черным ходом вышла Ксения. Она только что отпускала керосин, а в одной руке держала бутылку, а в другой — лейку, и во рту у нее были серебряные деньги. «А папаша где?» — спросила она шепеляве. «На станции», — ответил работник. «Уже, — говорит, — будет потемней, тогда приеду». И когда во дворе стало известно, что Анисим осужден в каторжной работы, кухарка в кухне вдруг заголосила, как по покойнике, думая, что этого требует приличия. «И на кого ты нас покинул, Анисим Григорьевич, соколик ясный?» Залаяли встревоженные собаки. Варвара подбежала к окошку и, заметавшись в тоске, стала кричать кухарке изо всей силы, напрягая голос: «Будет тебе, Степанида, будет! Не томи Христа ради!» Забыли поставить самовар, уже не соображали ни о чем. Только одна Липа никак не могла понять, в чем дело, и продолжала носиться с ребенком. Когда приехал старик со станции, то его уже ни о чем не спрашивали. Он поздоровался, потом прошелся по всем комнатам молча, не ужинал. «Похлопотать тебе некому», — начала Варвара, когда они остались вдвоем. «Говорила я, чтоб господ попросить, не послушали тогда, прошение бы». «Хлопотал я», — сказал старик и махнул рукой. «Как Анисим осудили, я к тому барину, что его защищал. Ничего, — говорит, — теперь нельзя, поздно. И сам Анисим так говорит, поздно. А все ж я, как вышел из суда, одного адвоката договорил, задаток ему дал. Погожу еще недельку, а там опять поеду, что Бог даст». Старик опять молча прошелся по всем комнатам. И когда вернулся к Варваре, то сказал: «Должно не здоровье, в голове того туманится, мысли мутятся». Он затворил дверь, чтобы не услышала Липа, и продолжал тихо: «С деньгами у меня нехорошо. Помнишь, Анисим перед свадьбой на Фоминой привез мне новых рублей и полтинников? Сверточек-то один я тогда спрятал, а прочие какие я смешал со своими. И когда-то царствие небесное жив был дядя мой, Дмитрий Филатович, все бывало за товаром ездил, то в Москву, то в Крым. Была у него жена, и эта самая жена, пока он, значит, за товаром ездил, с другими гуляла. 6 детей было, и вот бывало, дяденька как выпьет, то смеется. Никак, говорит, я не разберу, где тут мои дети, а где чужие. Легкий характер, значит. Так и я теперь не разберу. Какие у меня деньги настоящие, какие фальшивые. И кажется, что они все фальшивые. Ну вот, Бог с тобой. Покупаю на вокзале билет, даю 3 рубля. И думается мне, будто они фальшивые. И страшно мне. Должно быть, нездоров. Что говорить? Все под Богом ходим. Ох, тех-те, проговорила Варвара и покачала головой. Надо бы об этом подумать, Петрович. Не ровен час, что случится. Человек ты не молодой. Помрешь и, гляди, без тебя внучка не обидели б. Ой, боюсь, обидят они Никифора, обидят. Отца, считай, так уж и нет, мать молодая, глупая. Записал бы ты на него, на мальчишку-то, хоть землю, будь тёкин ты это, Петрович, право. Подумай, — продолжал убеждать Варвара, — мальчик-то хорошенький, жалко. Вот завтра поезжай и напиши бумагу. Чего ждать? — А я забыл про внучка-то, — сказал Цыбукин. — Надо поздороваться. — Так ты говоришь, мальчик ничего? Ну что ж, пускай растет, дай бог. Он отворил дверь и согнутым пальцем поманил к себе Липу. Она подошла к нему с ребенком на руках. — Ты, Липонька, если что нужно, спрашивай, — сказал он. — И что захочешь, кушай, мы не жалеем, была бы здорова. Он перекрестил ребенка. — И внучка береги. Сына нет, так внучок остался. Слезы потекли у него по щекам. Он всхлипнул и отошел. Немного погодя, он лег спать и уснул крепко после 7 бессонных ночей. Глава 7. Старик уезжал ненадолго в город. Кто-то рассказал Аксении, что он ездил к нотариусу, чтобы писать завещание, и что Бутекина, то самое, на котором она жгла кирпич, он завещал внуку Никифору. Об этом ей сообщили утром, когда старик и Варвара сидели около крыльца под березой и пили чай. Она заперла лавку с улицы и со двора, собрала все ключи, какие у нее были, и швырнула их к ногам старика. «Не стану я больше работать на вас», — крикнула громко и вдруг зарыдала. «Выходит, я у вас не невестка, а работница? Весь народ смеется. Гляди, — говорят Цыбукины, — какую себе работницу нашли. Я у вас не нанималась». «Я не нищий, не хамка какая! Есть у меня отец и мать!» Она, не утирая слез, устремила на старика глаза, залитые слезами, злобные, косые от гнева. Лицо и шея у нее были красны и напряжены, так как кричала она изо всей силы. «Не желаю я больше служить!» — продолжала она. «Замучилась! Как работа, как в лавке сидеть день-деньской, по ночам шмыгать за водкой, так это мне! А как землю дарить, так это каторжанке с ее чертенком!» Она тут хозяйка, барыня, а я у нее прислуга. Все отдайте ей, арестантки, пусть подавится. Я уйду домой. Найдите себе другую дуру, ироды окаянные. Старик ни разу в жизни не бронил и не наказывал детей. И не допускал даже мысли, чтобы кто-нибудь из семейства мог говорить ему грубые слова или держать себя непочтительно. И теперь он очень испугался. Побежал в дом и спрятался там за шкафом. А Варвара так оторопела, что не могла подняться с места, а только отмахивалась обеими руками, точно обороняясь от пчелы. — Ой, что же это, батюшки? — бормотала она в ужасе. — Что ж это она кричит? Ох, тех-те! Народ-то услышит! Потише бы! Ой, потише бы! — Отдали каторжанке Бутекина? — продолжала Аксинья кричать. — Отдайте ей теперь все! Мне от вас ничего не надо! Провались вы! Все вы тут одна шайка! Нагляделась я! Будет с меня! Грабили прохожих и проезжих, разбойники! Грабили старого и малого! А кто водку продавал без патента? А фальшивые деньги! Понабили себе сундуки фальшивыми деньгами! И теперь уж я не нужна стала!» Около настежь открытых ворот уже собралась толпа и смотрела во двор. — Пускай народ глядит! — кричала Ксинья. «Я вас осрамлю! Вы у меня сгорите со срама! Вы у меня в ногах наваляетесь!» «Эй, Степан!» — позвала она глухого. «Поедем в одну минуту домой! К моему отцу, к матери поедем! С арестантами я не хочу жить! Собирайся!» Во дворе на протянутых веревках висело белье. Она срывала свои юбки и кофточки, еще мокрые, бросала их на руки глухому. Потом, разъяренная, она металась по двору около белья, срывала все, и то, что было не ее, бросала на землю и топтала. «Ой, батюшки, уймите ее!» — стонала Варвара. «Что же она такое? Отдайте ей Бутекин, отдайте ради Христа Небесного!» «Ну, баба!» — говорили у ворот. «Вот так баба! Расходилась страсть!» Аксинья вбежала в кухню, где в это время была стирка. Стирала одна липа, а кухарка пошла на реку полоскать белье. От корыта и котла около плиты шел пар, и в кухне было душно и тускло от тумана. На полу была еще куча немытого белья, и около него на скамье, задирая свои красные ножки, лежал Никифор, так что если бы он упал, то не ушибся бы. Как раз когда Ксения вошла, липа вынула из кучи ее сорочку и положила в корыто, и уже протянула руку к большому ковшу с кипятком, который стоял на столе. «Отдай сюда!» — проговорила Ксения, глядя на нее с ненавистью, и выхватила из корыта сорочку. «Не твое это дело, мое белье трогать! Ты арестантка и должна знать свое место, кто ты есть!» Липа глядела на нее, торопев, и не понимала. Но вдруг уловила взгляд, какой-то бросила на ребенка. И вдруг поняла. И вся помертвела. «Взяла мою землю? Так вот же тебе!» Сказавши это, Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора. После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве. И не верилось, что небольшое слабое существо, как липа, может кричать так. И на дворе вдруг стало тихо. Аксинья прошла в дом молча, со своей прежней наивной улыбкой. Глухой все ходил по двору, держа в охапке белье, потом стал развешивать его опять, молча, не спеша. И пока не вернулась кухарка с реки, никто не решался войти в кухню и взглянуть, что там.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.